Мы на первом уроке познакомились с темой упования и увидели ее связь с провидением. На втором уроке мы рассмотрели с вами, что это прямая связь между целым народом и божественным провидением. Она уникальная черта еврейского народа. На горе Синай всем было предложено выйти на такую живую связь. Нееврейские цивилизации отказались из-за сложности задачи. Бог дал им облегченную программу, так как они хотели, семь заповедей сыновей Ноя. Но частное провидение сейчас управляет только сыновьями Израиля. Сегодня мы попробуем посмотреть на практическую сторону строительства силы упования на Творца. В принципе, мы будем опираться на том, о чем мы уже учили. Какое отношение между упованием и службой, выполнением? Мы три раза в день говорим, что нужно пахать, сеять, жать. Нужно было войти в Эрец Исраэль. Разделена была земля, кроме духовной элиты левитов. И так далее. В любом случае, может возникнуть вопрос. Мы знаем, что все зависит от воли Творца. Есть частное провидение каждому еврею. И общее провидение тоже. Тогда какое место занимает наше вкалывание? И что значит полагаться на Бога? Когда ты знаешь, что все от Него, когда есть постоянное провидение, здесь возникают вопросы и место для ошибок, и этим мы сейчас и займемся. Когда мы пришли в этот мир, есть первичный вектор сил. Он намекается на знаков зодиака, в который месяц мы родились, по еврейскому, значит, миропониманию. И часто человек обращается к себе, когда он поступает определенным образом, и уже не первый раз, и говорит, что мне делать? Это моя природа. Таким меня создал Творец. Причем здесь я? Обратите внимание. В корне вещи говорят о реальной действительности. Потому что мы уже с вами об этом учили. Да? Бог видел, какое нужно долю совершенствования мира выполнить. Исходя из этой несовершенной доли, Он дал нам душу. И для этой задачи, чтобы эту, восполнить этот недостаточность в мире, дал нашей душе все необходимое. Но мы также с вами учили, что для того, чтобы мы были хозяевами своего выбора и своего совершенства, Бог дал нам свободу выбора. И мы можем теми же с чертами характера или строить, или разрушать, или шохотом или моэлем, как мы с вами учили, или, не дай Бог, разбойником. Таким образом, оказывается, нужно пересмотреть наш взгляд на частное и общее провидение постоянное и на нашу личную ответственность. царь Давид говорит, что Творец поместил нас в Маглей Цедек. Маагаль – это круг, Цедек – это справедливость. Творец поместил каждого из нас в ситуацию, место, время, внешняя среда и наш внутренний мир абсолютно справедливо. Ничто не забыт, никто не обделен. И часто, когда спрашиваем, Рав Вольбер говорит о человеке, который изучает Тору, мы можем это расширить на каждого из нас. Как дела? В ответ беседер, только не хватает сиата дишмая, не хватает помощи небес. На прежних уроках мы коснулись, Рав Вольбер пишет, какая жалкая фраза. Ведь то, что мы сейчас только что коснулись, когда Бог дал каждому из нас, прежде чем послал нас в этот мир для нашей уникальной, неповторимой задачи. Мы уникальный, неповторимый экземпляр. Среди всех миллиардов, которые были, есть и будут. До прихода Машиаха. Это и есть первичное, настоящее сиата дишмая, божественное милосердие, которое мы получили. И теперь, мой дорогой, моя дорогая, говорит Творец, вы должны воспользоваться этим исходным вектором сил и выбрать путь служения до упования на Бога. Упование на Бога придет в конце. Говорит Вавилонский Талмуд. Мы должны принять решение, выяснить пути согласно воле Бога. И все эти два этапа, они зависят от нашего выбора. И поскольку этот мир – это мир действия, то Творец поместил нас в ситуацию, в которой мы действуем в рамках природных законов и тела, и мира. И когда мы от себя выбираем правильные пути и прилагаем максимум наших природных возможностей и физических сил, и сил души, и сил характера. И тогда стоит перед нами этап завершить и прийти к завершению нашего действия, восполнить его. Вот здесь, в зависимости от той меры усилия, мобилизации максимум нашего личного потенциала, как мы с вами уже учили, не требуется от нас ничего больше того, что нам дали. Только научиться из потенциала вывести это в реальность. И от нас требуется максимум своих усилий. Весь свой потенциал без скидок, без поблажек. Мамаш месерут нефеш. Поставить на выполнение воли Бога всего себя. Готовым пожертвовать всем своим я. Всеми своими силами, всеми своими привычками, комфортом, удобством и физическими силами. Помните, мы уже говорили, Хазон-Иш рассчитывал, до какой меры учиться физических сил, чтобы у него хватило сил добраться до кровати. Однажды он не рассчитал, он заснул на полу. Он не дошел до кровати. Когда человек бемесирут нефеш самопожертвованно выполняет все от себя, теперь на этапе дойти до результата, завершить, вот здесь мы получаем право на обратную связь, на упование, на молитву, как мы учили, и просьбу. Или даже человек, когда он не молится по какой-то причине, то ли Творец сам восполнит ему то, что ему не хватает. И говорит Рав Вольбе, Есод Гадоль. Очень-очень фундаментальный принцип. Им гаадам голех беавудато ад кце яхольто бетева. Если человек идет до своего предела природных его сил. Азгу зохели маала меала тева. Тогда он удостаивает управление над природным. Это и будет дополнительная сиата дишмая. Помощь небес. Когда Бог расширит наши природные возможности в той мере, в какой нужно дойти до завершения воли Бога. В трактате Брахот приводит Талмуд диалог, что спросил Рав Папа спросил секунду. Мало времени. Я скажу своими словами. Рав Вольбе приводит здесь это самое. Секундочку. Рав Папа сказал Абае. Это два мудреца периода Вавилонского, значит, Талмуда. Это где-то от 3 до 5 века, ближе к 5 веку. Май шна ришоним. Почему отличаются прежние поколения тем, что они удостоились чудесного управления, чудес, от нашего поколения, которое не удостаивается открытого надприродного управления? Ответил ему Абай, прежние поколения, они служили Творцу и были готовы пожертвовать даже своей жизнью, чтобы выполнить волю Бога. А мы не находимся на таком уровне. Это начало подхода. Отрицательное начало сразу говорит, дорогой мой, это не про тебя. Это про мудрецов, упомянутые в Талмуде, они знали, часть из них, закон оживления из мертвых и так далее. Нет. Это говорится о каждом из нас. Потому что, еще раз повторим, Бог требует от нас максимум наших природных сил, чтобы мы были задействованы. Бог требует от нас быть самими собой только на полную мощность. И тогда мы удостоимся управления надприродным. Каждый из нас сегодня, в 21 веке, каждый из нас помнит, когда у нас есть творческий порыв. Мы можем день-два не замечать ни усталости, ни то, что не пообедали или забыли отдохнуть и так далее. Мы получаем крылышки, получаем второе дыхание. Есть еще один принцип, которым надо уметь пользоваться. Написано в Торе: «Бедерах шаадам роцела лехетба молехимото». Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И тогда приходит испытание. Человек где-то в чем-то преуспел. Все от Творца. Значит, это его воля. Выбор пути. Выбор средств. Выбор цели. Это зависит от человека. Иначе не было бы человека. Конечный результат не зависит от наших действий. Неизвестно нам. Отсюда по конечному результату нельзя делать вывод, что если он положительный, значит это воля Бога. И еще один принцип. Путь, который человек хочет идти. То есть сила желания, оно меняет лицо, так сказать, мира. Такую невероятную силу обладает наше желание. И поэтому приходит Рав Вольбе и приводит нам следующую вещь. Три подарка Мидраш Танхума. Три подарка создал Творец для человека в мире. Хохма, угвура, ве ошер. Мудрость, геройство, силу и богатство. Когда человек удостаивается, что эти три подарка приходят от Творца, он ими пользуется, и есть плоды его дел. И его мудрости, и его силе, могуществу, и его богатству. А если эти три подарка ухватил человек от Творца, хатав, как бы выхватил от Творца, они не дают реальных, действительных плодов, или они временные, или они ему еще и в ущерб. И приводит Мидраш Танхума и говорит, что двое получили мудрость среди евреев: Ахитофель, который был учителем царя Давида, а у неевреев Билам. И они не удостоились воспользоваться этими подарками. Мало того, что они потеряли этот мир. Три подарка. Мудрость. Попросили меня повторить это. Бог создал, значит, три подарка создал Бог в мире для людей. Хохма, угвура, веошер. Мудрость, могущество, храбрость, богатырство и богатство. И в зависимости, приходят ли эти три подарка, или все вместе, или по отдельности, к человеку от Творца, тогда эти подарки дают плоды в деятельности человека, они действительны. Забежим немножко вперед. Они дают еврею вечность. А если он забирает себе, хватает эти подарки себе и пользуется по своему усмотрению, они приводят к гибели того, кто ухватил, и плоды этой мудрости этого богатства, этой силы не имеют действительности. Они не действительны, они не существуют. Тем более они не вечны. Итак, двое, говорит Мидраш, один еврей Ахитофер, а другой Билам. Они получили эту мудрость, взяли себе и пользовались ею против воли Бога. И они не удостоились ни Олам Азе и ни Олам Аба. Два богатыря были. Один у евреев Шимшон, у неевреев Голиат. И они тоже потеряли этот мир. Исчезли. И два богача было в мире. Один еврей, это Корах, и не еврей, а Аман. И тоже оба исчезли. Что принцип, путь, по которому человек идет, ему и дают идти.
Мы приносим наши извинения. Я вижу, что раб Грилюс, у него отключилась связь. Мы попытаемся сейчас восстановить с ним связь. Рав Шимон, вы нас слышите? И я вижу, что Рав Шимон у нас подключился, но пока до сих пор у него не работает ни микрофон, ни видео. Да, мы вас слушаем.
Итак, если предположить, что по принципу, что путь, который человек выбирает, ему дают идти по нему, эти все шестеро так себя вели. Это не работает по отношению к Шимшону и Биламу. Малах пришел родителям Шимшона и объявил его маме еще до того, когда он был в проекте, что он будет посвящен Творцу. Он был избранным и получил эти невероятные силы. И Билам тоже по просьбе нееврейского мира получил пророчество. Значит, речь идет не о том, что выбрал человек путь. Бог дал им эти хохма. Как же они потеряли тогда? Здесь работает немножко другой принцип. И речь идет, что человек, когда он выходит на необходимость получить эти подарки. У Бога есть последнее слово, но человек, их получив, должен пользоваться по воле Бога. То есть человек получает эти подарки, но эти подарки еще пока находятся во власти Творца. Будут ли плоды положительные? Это зависит от того, как человек, в каком направлении он пользуется этим. И это касается и мудрости, и силы, и богатства. Не будем сейчас говорить, как ошибся Шимшон и другие. Мы сейчас берем сам принцип. Чтобы мы бы постигли отношения между сколько мы должны вкалывать и когда и как уповать на Бога. Сколько мера битахона должна быть у нас. приходит Тора и говорит, что сыновья Якова, голод спускается в Египет. Опустимся в детали, которые нам не релевантны, берем только то, что релевантно для нас. Возвращаются домой, открывают свои котомки, находят полно зерна и еще деньги. Что они говорят Якову? Мазот асай локим лану. Обратите внимание, Равольби не приводит, это я привел сейчас этот пример сюда. Когда Йосеф, еще не открывшийся братьям, арестовывает их первый раз и подозревает их в том, что они шпионы, оставляет их арестованными, и слышит, о чем они говорят. Что они говорят? А валашими манахну. Мы виноваты. Они тут же поняли. Сыновья Якова видят свою жизнь как взглядом веры. Они сразу же вспомнили, как они не пожалели своего брата. Мера за меру им угрожают, так сказать, заключение. Авалашими манахну, но мы виноваты. А здесь маленькое отклонение. Они связывают этот случай с провидением. А мы с вами хотим выяснить соотношение между мерой твоей ответственности и провидением. Конечно, только устная Тора может такие вещи говорить, да, про сыновей Якова. Ответственный человек, серьезный человек, когда он заканчивает сделку, он должен открыть мешки с зерном и проверить, получил ли он тот товар, за который он заплатил. Они это опустили. Просчет. И теперь учит нас Тора. Это не просто история, понимаете ли, летописи, спуска в Египет и возвращения. Каждая буква в Торе – это слово живого Бога. Их отношение или объяснение, что это Бог с ними сделал, ошибочно. Здесь они себя освобождают от ответственности. Они допустили халатность, небольшую. И мы уже с вами учили на прошлом уроке, да, Яков им говорит, вы пойдите теперь и принесите им подарки, и я буду за вас молиться и так далее. Часто человек не имеет объективности, зоркости. Сначала проверить, не ошибся ли он. Не только критически оценивать успехи, и неоднозначно, что успех говорит о том, что это воля Бога. Иногда Бог дает успех человеку, чтобы его испытать, а иногда, чтобы погубить. Как было с Аманом. Преуспел, стал вторым человеком в империи. Закружилась голова. Сколько, так сказать, успехов. Да? Добавляет нам Равольби Зацар, что в наших ошибках не лишать себя объективности и проверять свои действия, а не проявил ли я халатность. Может быть, что-то не досмотрел. Равольби говорит, «Лебали е маамин в кавычках акум, литлот кишлоно башгаха ильона». Нельзя быть верующим, и когда искривленная вера. чтобы связывать свои недостатки с божественным, значит, провидением. Да, безусловно, принцип «Аббали тагер мисаимото» – тот, кто приходит очиститься, тот, кто стремится достигнуть дополнительного совершенства, ему помогают. Только мы сейчас выяснили дополнительную картину. Недостаточное желание. Нужно максимальное усилие от нас, от каждого из нас, и тогда мы удостоимся вплоть до надприродной дополнительной помощи. Уповать на Бога в завершающей стадии выполнения своей задачи, заповеди или доброго дела. И все, что нам Бог посылает, как элементы службы. Вот только на этом этапе мы можем молиться и просить у Бога, уповая на Него и зная, что только от Него зависит успешное завершение. И как мы с вами учили, выполни все, что от нас возможно, и то, что Бог ожидает. Теперь просить у Бога, если есть какие-то конкретные помехи, которые нам мешают завершить это дело, просить у Бога, чтобы было бы свято Тишмая, помощь небес, чтобы завершить эту вещь. Завершение заповеди, завершение доброго дела зависит от Творца. Здесь нельзя полагаться. Полагание не поможет. Место полагания начинается там, где кончаются наши усилия. Три этапа есть у нашего решения. Эхат, абхира, балибо, умацпуно. Выбор сердца – это генератор наших желаний. То есть выбрать желание, сверенное с нашим компасом. Помните, значит, есть понятие мацпун – совесть, и мацпен – компас. То есть сверить это с нашим иудейским компасом. Это первый этап. Второй этап. Намерение и внутренняя цельность, согласие и разума, и черт характера, и тела. Да, я не оговорился. У царя Давида, он был очень упорядоченный человек, у него был план. И у него было записано, что у него есть несколько, так сказать, дел. И он направлялся по своему графику. И он выходил из царского дворца на какую-то встречу запланированную, а его ноги вели его в Бейт-Мидраш учить Тору. Да, у цельного верующего еврея тело действует по воле Бога. Действует по своей инициативе. Это приводит устная Тора еще, что когда Авраам увидел трех путников на третий день после обрезания в 99 лет, то его ноги повели его им навстречу. Итак, намерение и согласие всего его внутреннего и внешнего мира, ласот маше бахарбо, то, что он выбрал сделать. И третье, приложить максимальные усилия, чтобы выполнить это полностью. Оказывается, есть 613 заповедей, есть 613 частей тела, есть 613 частей души, есть 613 частей мира. К когда еврей выбирает вот по этому плану направление, сверяет его с Аллахой, с волей Бога, с совестью, мобилизует все свои силы и разума, и черты характера, и тела, он получает духовные силы всем частям, всем органам тела. Он получает озарение разума и получает власть над всеми чертами характера, даже самыми критичными и тяжелыми на подъем. Это то, что требуется от нас. А завершение, как мы сказали, это зависит от Творца. Завершает рав Вольбе и говорит. Планирование наших действий, направление желания, сверение нашего желания с Аллахой, с волей Бога. Сюда можно включить и совет с мудрецом. Можно иметь своего учителя. И максимальные свои усилия вплоть до самопожертвенности. И здесь нельзя надеяться на упование на Бога. Потому что Творец дал нам все задачи и каждый день обновляет. Мехадеш бетелоба хольем масеб решит. Каждый день мы получаем еще 24 часа, в котором Бог дает нам все-все запланировано, чтобы мы продвинулись к конечной цели, как собственно, личной. Вот оказывается, какое сотрудничество между человеком и Творцем. Ведь поймите, Творец не нуждается в нас. Все, что Он создал ради нас, для нас, и дал нам быть компаньонами. И это наша доля. Завершение. Здесь нужно, как мы учили, не терять надежду, полагаться на Творца, что все трудности, все помехи с Божьей помощью мы преодолели. Здесь есть место молитвы, здесь есть строительство силы и упования. Тот, кто полагается на Бога, он выходит на живую связь с Ним. В чем это проявляется? трепет, любовь, прилепленность с волей Бога и упование. Как задействует эту систему? Как построить в себе живую, дающую плоды, силу упования? Взять все эти качества. Взять мудрость. Силу анализа и проникнуться в Ядат Айом Вишивот Элевавеха, проникнуться всеми своими желаниями, чтобы это дошло до сердца. Только тогда мы приобретаем внутреннее равновесие. Нас никакие испытания не могут выбить из седла. Есть место переживаниям, трудностям, как мы учились, слезам. Боли, страдания. Но упование на Бога, битахон, это его, все, что происходит от него, все, что происходит не по силам, все, что происходит, имеет свой смысл, даже если я еще его не открыл. Я не один. Еврейский народ несет свою эстафету к вечности. Когда человек сталкивается с каким-то испытанием, дай Бог, взять и поднять силы разума и прочувствовать это. Я принадлежу к избранному народу, которого Бог выделил из всех народов, которому Он дает особое провидение, которому дал особые задачи, дал особое место, особое покровительство, особую помощь, особое благословение. Приходит устная Тора и говорит: народы мира пытаются Тору создать определенную духовную жизнь. И поскольку они берут идолов как духовные, так сказать, элементы духовного мира, то они являются такими. Истуканы немые не могут двигаться и так далее. Он говорит, и те, кто их делают, они немые, не могут двигаться. Они разговаривают, но это не живая речь. Эти слова не действуют. Они не имеют продолжения, эти люди. Они существуют в этом мире как вспомогательный обслуживающий персонал. Правда, есть гиюр и так далее, но это отдельная тема. Зелю Мадзе, обратная сторона, положительная. Когда мы живем в воле Бога, мы освещаем и наш дар речи, и наше зрение, и наш слух, и наши страсти. Все-все элементы, и телесные, и черты характера, и духовные качества приобретают непосредственную связь с Творцом. Когда были пророки, мы получали силу пророческого постижения. Это строительство упование, силу упования в нашем характере. И завершим наш урок еще и, помните, есть бния у цмиха. Что, как прорастает, как цветет, как дает плоды упования на Бога. Это то, что мы сказали по поводу царя Давида с его ногами. Есть предание, что в эрев Песах пришел к раву Мибриск еврей, спросил его, можно ли 4 стакана молока, 4 бокала вина заменить 4 бокалами молока, потому что у него нет денег на вино. Вино всегда было здесь дешевле. Рав Мибриск сказал ему, зачем такую тысячелетнюю традицию менять. Попросил у жены принести ему там 5 лир. И сказал ему, вернешь, когда сможешь. И хотел унижать подаяние. И иди закупи себе вина. Счастливый еврей ушел. А Рэббитсон спросила рава Мибриск, его жена. Послушай, 5 лир, это намного больше, чем стоит вино. Он ей сказал, моя дорогая, если он говорил о молоке, у него и на мясо денег нет. Вот это видеть, как не хватает кому-то. Йосеф, праведник, увидел осунувшиеся лица министра фараона в тюрьме. Ведь есть место такое, знаете, небольшое, но сладкое место. Так вам и нужно. Ведь ваш коллега посадил меня ни за что, его жена, так сказать, не хочу выражаться резко, ни за что посадила меня на 10 лет. Так вам и надо. Нет такого взгляда на ситуацию у праведника Йосефа. Здесь есть заключенные, люди в беде, и он спрашивает, и его вопрос, это и было даже из моего скромного лагерного опыта, я не мог понять это место, пока не учил устную Тору. Немыслимо, чтобы фараоновские министры говорили с жидом, рабом, который поставлен над ними начальником капов в тюрьме. Совершенно нереальная ситуация. Но они верили в сны, нету толкователей. Когда он спросил, почему вы со сунутыми мордами, они схватили за эту соломинку. И так начинается провидение Бога спасти Иосифа из тюрьмы. Видеть нужду ближнего, получать озарение, роха кодыш шелтора, мудрость, глубину анализа, возможность советовать, помогать. Мы, конечно, далеки от возможности, чтобы наши ноги шли сами на урок Торы. Но мы должны в молитве намерение, осмысленно читать молитву, в которой мы говорим, чтобы и наша, значит, וכל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, чтобы каждое, значит, все уста тебя благодарили, каждый язык тебя восхвалял, каждый, так сказать, колено перед тобой кланялось, и каждый, так сказать, вые перед тобой склонялось. וכל לבבות רוха, и чтобы все сердца трепетали перед тобой и так далее. То есть мы должны в молитве выражать стремление. И вы почувствуете каждый на своем уровне, как вдруг у нас приобретается возможность не слышать сплетни, уходить от лашон ара, уметь не смотреть на чужую красоту, как можно смотреть. То есть мы приобретем по мере нашей работы над собой определенную меру подобия нашим прежним поколениям. Вот когда мы проникнемся вот этим внутренним трепетом по отношению к нашим органам чувств. Это и будет смеха шелобитахон. Это будет расцвет нашей силы упования. Когда оно проникнется просто в конкретные наши черты характера. Вдруг мы начнем планировать, я говорю сейчас пока о мужиках, наш день приобретем карманного формата Аллаху, Мишну, то, что мы учим. Пятикнижье, Шная Микра и Хат Таргум. Спланируем в автобусе, на поезде, в дороге, с наушниками. Чтобы наши глаза и наши уши, и наш язык были инструментом служения Богу. И это и даст цветение упования на Него. Когда, как мы с вами сейчас учили, мобилизация всех наших сил, она станет смыслом нашей повседневной деятельности, активности. И наше внутреннее восприятие плодов наших дел и видение божественной помощи и тех чудес, которые постоянно Бог творит с нами. Мы начнем видеть это надприродное управление. Первая часть – это строительство силы упования. Учиться выкладываться до конца. Ведь поймите, каждый день сам Творец дает каждому из нас личную задачу выполнить его волю. То есть часть его воли, которая осуществляет мир, весь мир, связана с нашим желанием, знанием и началом выполнения этой частной задачи. Представьте, какое возвышенное у нас место. Какое возвышенное у нас место каждый день. Быть в пульте управления мира, быть между волей Бога и миром и участвовать в осуществлении. Мы не можем осуществлять волю, но нашими действиями, нашим знанием его воли, нашим проникновением его воли и нашими правильными шагами и мобилизацией всех наших сил, мы удостаиваемся, что в мире добро могло бы, будет реализовываться без преград, даже когда им стоят природные преграды. Наше упование на Бога отменит их. Мы не только теоретически приобретем внутреннее равновесие, спокойствие, силы стоять против всех бурь, всех уриканов, всех сомнений, всех вопросов, всех насмешек, всех попыток нас осчастливить, просветить. Удостоит нас быть полезнее обществу, перестать быть тунеядцами, бесконтрольно воспитывать многих детей и так далее. Это наш ответ всем, всем испытаниям, которые сейчас стоят. В первую очередь начать каждому выполнять свою дневную задачу в своем микромире. Удостоиться божественного провидения по всем параметрам, чтобы это проникло во все наше естество. И тогда каждый из нас почувствует себя частичкой целого живого организма еврейского народа. Остановимся здесь.
Спасибо большое. Надеюсь, вас благодарят за замечательный, очень полезный урок. Я присоединяюсь. И у нас есть здесь два вопроса. Если у кого-то еще возникают вопросы, можете написать нам в чат или поднять руку. И спрашивает, почему почки связаны с советом от слова «эльца», согласно Тейли.
Почему почки связаны с чем?
С советом. Слово «эльца», согласно Тейли.
Кен. Яфе. Хороший вопрос. Дело в том, что функция почки – это фильтрация. Как можно дать совет правильный? Надо профильтрировать ошибочные пути и выбрать правильные пути. Это и есть параллель между почек. Кстати, Мидраш, я добавлю просто к этой аллегории, не только в псалмах у Давида. Мидраш говорит, что Авраам Авину открыл Творца своими двумя почками. Он увидел мир идолопоклонства, и он увидел порядок в мире, и понял, что порядок не может быть произвольным. Сам по себе порядок не может возникнуть. Ничто в мире не рождает само себя. Ничто в мире не становится самим собой упорядоченным. И так он пришел, это аллегория того, что он отфильтровал положительность с отрицательным, логичное с нелогичным, и пришел к открытию Торы через две свои почки. А вторая часть вопроса какая была?
Это был один вопрос, просто сказали по Тейлим. Это один вопрос. И следующий вопрос. Вы сказали, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Но ведь все от Всевышнего. А где же тогда свобода?
Не ведут, а дают ему идти.
Дают ему идти. И, а где же тогда свобода выбора, если все предопределено?
Это вопрос вопросов. Смотрите. Есть исходная ошибка, когда мы ставим этот вопрос. Как вопрос формируется, сформулирован? Я нахожусь в Иерусалиме, в этом месте. Сейчас 10 часов 23 минуты. 23:23. Так. И теперь некто находится здесь, и он знает, что будет со мной завтра, послезавтра и так далее. Так где же моя свобода выбора? Я просто на дистанционном управлении робот. В чем ошибка? Творец не находится ни здесь, ни там и ни здесь. По отношению к нему нет понятия места, нет понятия времени. Начнем с Рамбама. Маймонид говорит, поскольку мы не знаем, что означает, что собой представляет знание Творца. Оно вне времени. И поэтому он все знает. И у нас есть свобода выбора. Непростой ответ. И я долго над ним думал. И для того, чтобы что-то преподавать, нужно сначала себе прояснить это. И я удостоился с Божьей помощью примера. Извините за грубость примера. Футбольный чемпионат. Я из Вильнюса, Жальгирис Вильнюс и там Динамо Киев. И вот финальный матч на Кубок СССР. В четверг обе команды делают последние тренировки, последние обсуждения фильмов, строят стратегию, строят тактику, разделяют определенные, значит, роли у каждого, против кого, за кого и так далее, и так далее. Выходят воскресенье на матч. И, конечно, 1-0 в пользу Вильнюс Жальгирис. Меня мой ученик из Ашкелона поправил. Он сам из Киева. Он сказал, Реб Шимон, Динамо Киев победило. Так что давайте я могу сейчас поступиться своей первой непроходящей любовью к Вильнюсу, в котором я родился и прожил 15 лет. Вот. В любом случае, кубок получает команда-победитель. И в этот момент, когда кубок уже в руках побежденной команды, выяснилось, прошлое воскресенье, в прошлое воскресенье, в какой-то видео библиотеке находится в прошлое воскресенье. Видео, фильм всего матча от начала до конца. Ну и что? Как то, что где-то есть видеофильм этого матча, повлиял на этих гладиаторов? Помните, как Хаттабич не понял, что они не поделили? Никак. Каждый приложил свои усилия, каждый преуспел в меру своего, так сказать, мастерства или ошибок и так далее, и получили результат. Это мой пример. Все известно. Есть фильм, как мы поступим. Но поскольку это изъято из нашего мира, мы-то не знаем, как поступать, мы не знаем, где правильное решение. Это все наша работа, то, что мы сейчас с вами учили. И поэтому это не лишает свободы выбора никогда. Нету ни одного мгновения в жизни, чтобы не было выбора. Если нету выбора, нету человека. Или он находится в состоянии, когда он не активен. Чем находится под наркозом или без сознания, или, не дай бог, в коме и так далее. То с комой это отдельная вещь, там душа воспринимает информацию. Вот мой ответ на ваш глубочайший вопрос.